Так, где у нас деньги, подождите, деньги, копейки. Чтобы сразу позабыть, у нас не будет следующего занятия там. Вот, 8 числа у меня мероприятие. Но зато мы будем с вами заниматься до конца декабря, если вы не против. Вот, то есть, соответственно, последнее занятие будет 29 декабря. Вот. Ну, кто сможет, тот придет, кто не сможет, тот послушает. И так далее. Значит, я вспомнил, добрый день, что Иры, мамочки Ирины, которая Козловой, которая ставит эту штуковину, она в отпуске сейчас, поэтому, может быть, поэтому этой штуковины и нет. Поэтому, если надо будет, вот тот, кто записывает, то потом, значит, дадите, чтобы это тоже в предании РУ появилось, потому что это будет лекция с некоторой моей гипотезой, которая, быть может, интересна не только вам. Итак, дорогие друзья, мы с вами закончили на прошлой неделе разговор о монархии. Я вам говорил, что монархия возникает, складывается в Египте, это совершенно ясно, как рукотворный, людьми сделанный институт. Не как что-то вот само собой случайно получившееся. Так же точно, как, понимаете, богословы говорят, что как мог мир сам собой возникнуть. Понимаете, мир, естественно, не мог вот сам сложиться, он был создан Творцом. Но также все, что имеет отношение к культуре, то есть к человеку, все так же точно не может само сложиться, все создается человеком. Человек создал письменность, человек создал живопись, человек создал и государственность. Государственность в форме монархии в данном случае. Мы с вами позднее увидим, что человек создает и иные модели государственности. Не только монархии. Но монархия – это интересная вещь. И вот мы с вами выяснили, это очень важно, что монархия возникает на грани 4 и 3 тысячелетия, именно как монархия. Естественно, до этого были вожди, там, администраторы, правители, но задачу, главную задачу человека, задачу спасения, каждый решал сам. И вот, как я вам уже рассказывал, в какой-то момент люди, видимо, почувствовали, что эта задача им не по силам. Что в логике вот передневосточного сознания человек не может претендовать каждый на то, чтобы быть городом, спасителем своего отца. Помните классическую реакцию, ну, всех, собственно, праведников, от Моисея до апостола Петра: «Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный». И вот, но в то же время, не видя иной возможности, не понимая иной возможности, люди постарались выделить из себя наиболее благочестивого, чтобы он, храня эту чистоту и храня это благочестие, был гором для всех. Для всех. В этом и есть смысл монархии. Что, ну, узнаете скоро, что на Переднем Востоке, в Месопотамии была точно такая же модель, но там правитель был думузи для всех, то есть там тоже вступавший в брак с Иштаром, там другая модель, о ней мы будем с вами говорить, когда будем заниматься Месопотамией, но то же самое. То же самое представление о царе, как о божественном существе, но божественном не по рождению. Не потому, что он, вот это важно очень понять, потому что очень многие, даже ученые, египтологи, говорят, что царь был особым существом вот изначально. Нет, царь не был, царь был обычным человеком. Но и в той мысли, в ком каждый человек божественный, он тоже был божественным. Только священный обряд коронования, венчание на царство, который до нас дошел, он дошел от нас, до нас в текстах и рисунках уже к началу нового царства, то есть не среднего царства, это Сенусерт I, это примерно 1900 год до Рождества Христова. И интересно, что он не менялся практически. Вот до нас дошли коронационные тексты уже саистского периода, то есть там 800 год до Рождества Христова, практически текст коронования не менялся. Смысл этого обряда, не раз исследованного, я не буду просто сейчас его вам предлагать целиком, хотя, конечно, об этом надо говорить, смысл этого обряда, этого таинства, обряда, очень таинство, наверное, потому что Египет знал слово таинство. Смысл этого таинства сводился к тому, что человек, какой-то определенный человек, становился городом для всех, для всего народа. Он получал, кроме, собственно, в нем присутствовали две природы, две с этих пор, две природы. Это природа, естественно, божественная, и природа человеческая, но не в нашем привычном понимании вот Христа как Бога-человека, да, одна личность, да, но две сущности, да, божественная и человеческая. Вот, он единосущен, да, по человеку, всем нам, и единосущен Богу, вот, по своему божественному естеству. Нет. Речь идет о том, что в царе сосуществовали две природы, одна от рождения или от зачатия, а другая от коронации, конечности. И они по-разному даже назывались в Египте. Собственно говоря, человеческая природа, которую мы неудачно переводим как «Мое Величество, Ваше Величество», «Хэм», да, я вам говорил об этом, «Хэм», это на самом деле тело. Это человеческая природа царя. А при коронации, при возложении на него короны верхней и нижней стороны, то есть неба и земли, ему вменялся титул Энсепи. Это женское окончание, которое показывает, что, хотя сам царь был мужчиной, но его титул повелителя двух земель, потому что земля женского рода, вот это двух миров, то оно носит женский род. Энсеби это или сокращенно сводилось только к небесному миру, это было более важно, Нису. Это, как я вам говорил, это тростник и пчела. Тростник и пчела. То есть он повелитель двух миров, которые назывались в египетском языке символически тростник и пчела. Я вам объяснял, почему. Мир горный, мир небесный именовался поля тростников, то есть как абсолютная благодать, в которой, значит, вода, земледелие, это был символ небесного мира, а символом небесного, а земного мира была пчела. Да, пожалуйста. Вот, так что в царе существовали две эти природы, но одна из его человеческого происхождения, а другая божественная, и они должны были, в принципе, соединяться воедино волевым действием царя, волевым действием царя, склонением царского сердца. То есть, можно сказать, что царь был не Бога-человеком, а Богом и человеком одновременно. Скорее, это Да, как ни странно, потому что очень вы знаете, что копты, хотя на самом деле совсем не странно, я сейчас подумал, что копты монофизиты, и монофизитская тенденция победила в отношении Христа, в конце концов, в христианском Египте, да? Но вот эта изначальная модель, если уж исходить из христианской аналогии, она какая на самом деле? Несторианская, конечно. Почему? Ну, потому что несториане разделяли божественное и человеческое и говорили о том, что во Христе существуют две личности. Вот. И в отличие от православных, которые утверждали, что личность одна, вот, а природ две, божественное и человеческое. Вот, и эта личность объединяет две природы. Поэтому у нас есть термин «бог-человек». Поэтому, кстати говоря, несториане отрицают слово «богородица», да, Петр-таки, а говорят, что она там Христа родит, человека родится и так далее. Потому что, естественно, Бога родить невозможно. Ну, понятно, да, Бог. Вот, действительно, как отмечает Тонг, один из самых лучших людей, египтологов, кто лучше всего это понимает, это Гёдеке, немецкий ученый, что коронация царя это не апофеоз, а эпифания. То есть явление божественного и соединение божественного с человеком. Таким образом, да, и как я вам говорил на прошлой лекции, царь приносит жертвы за всех своих подданных, потому что он год. Более того, я об этом забыл сказать, но царь имеет удивительное право, которое, в общем, у нас меняется Христу, это право пустить или не пустить людей в Царство Небесное. Например, конец Древнего Царства. Текст, гробничный текст из частной гробницы. Те, кто как-либо повредят гробницы ваши, мое величество запретит им, дабы не были они во главе воскресших под Богом, но дабы пребывали они связанными и закованными, как осужденные царем Осирисом и городским богом. Поздние тексты Нового Царства, в книге «Брат», примерно то же самое. Путы на руках ваших, о враги отца моего, то есть Осириса. Руки ваши пред вами, о вы, те, кто соделали вред. Веревки ваши за вами, о злодеи, вы обезглавлены, вы не существуете, ваши души разрушены, они не живут, ибо вы сотворили такие дела против отца моего Осириса. Понятно, царь вот, его отец Осирис. Вы разгласили таинство, вы открыли суть тайной обители. Мой отец Осирис восторжествовал над вами. Это вы, те, кто соделали всеобщим то, что должно было оставаться тайным. В мире, о единый великий, который зачал меня в Доте. Эй вы, которые не существуете, увы, которые не существуете. То есть царь, как вы понимаете, является не просто повелителем земным. Царь, о чем мы так мечтали многие христианские цари, но, слава Богу, это право не имели, царь распоряжается вечной судьбой своих подданных, но здесь есть одна тонкость. Дело в том, что царь в первую очередь служитель Маат. И он должен действовать в соответствии с правдой. Если он действует не в соответствии с правдой, он, естественно, совершает грех, преступление. И по факту перестает быть гором, защитником своего отца. Он не спасает. Вот какая страшная вещь. по всей видимости. Поэтому царь начинал ежедневный ритуал царский, он тоже у нас есть. Он, как я вам говорил, уже начинается с того, что царю делают подношение маат, а потом, после этого, царь произносил формулу: «Я целую землю и совершаю коленопреклонение Геву». И действительно, после этого он совершал проскинезу, то есть земной поклон, и целовал землю, показывая этим, что он, хотя и гон, но он служит всему созданию, всему миру, всем людям, и обеспечивает вот эту, обеспечивает спасение людей не потому, что он больше всех, но потому, что он принимает на себя вот эту великую обязанность быть гором, быть Богом, быть праведным. Вот, дорогие друзья, такова, по сути, была древняя, такое было, по сути, древнейшее понимание царской власти в Египте. То есть царь как спаситель своих людей, своих подданных. Примечательно, что в Египте как, никто, кроме царя, не мог выносить смертный приговор. И даже любой приговор, связанный с повреждением, там, с отсечением рук, ног, языка и так далее, всякие вообще повреждения. Потому что никто другой не мог к человеку, как божественному существу, подступить вот с этими неправильными, с этими жестокими действиями. Только царь, как Бог, мог присудить человека здесь, на земле, к тому, чего он заслуживает в вечности. Вот в Египте наказание, если в Индии, как потом мы узнали, наказание рассматривалось как исцеление от преступления, то в Индии, с ее, что в Египте с его очень развитым пониманием образа и первообраза, судьба человека и его тела воспринималась как образ его вечной судьбы. Понимаете, если человек совершил преступление, которое обрекает его на страдания или даже гибель в вечности, то эти страдания и гибель только царь мог налагать на человека здесь, на земле. А обычное наказание, там, битье, заключение в тюрьму, это могли делать и местные правители, но это позволяло подать жалобу царю, так оправдаться. И у нас есть довольно много текстов, когда произвол местных правителей, в общем-то, по жалобе самых простых людей, исправлялся царем. Так вот, мы с вами закончили наш разговор на прошлой лекции тем, что я сказал, что эта вот модель, она в конце третьего тысячелетия дала глубокую трещину. Собственно говоря, вот революция первого переходного периода, она безусловно революция, и, кстати говоря, тогда как раз произнесена формула, что тайны царей открыты, тайны иного мира, тайны инобытия открыты восставшей толпой. Вот, и тела царей уничтожены, а ведь царь спасает в своем теле своих подданных. Почему же люди уничтожали тела царей, если они спасают в своем теле своих подданных? Потому что люди убеждаются в том, что цари не спасают. Что не потому, что как кто может в этом убедиться, как говорится, туда посмотреть вряд ли кто-то может. Но они видят, что цари по своему отношению к маат, к абсолютной правде, не соответствуют образу абсолютной правды, не соответствуют образу Бога. Они имеют имя Божие, но они не божественны по своему поведению. И, соответственно, они, нельзя надеяться на то, что они спасут. Они спасут. Это именно поэтому такая ненависть к царским останкам. именно такая ненависть царской власти. Именно поэтому распадается, разрушается царство Египта и исчезает центральная власть. И страна распадается на отдельные номы, на отдельные провинции, как это было, собственно говоря, до объединения Египта царем Менесом, Нином. Рушится вот это, эта великая надежда. Мы ясно видим, изучая древнее царство, что эта надежда была. Интересно, что она рушится не в один день. Вообще все эти духовные вещи, они медленно разрушаются. В человечестве есть большая инерция сознания. Я думаю, что само появление царских текстов, начиная с Умоса, да, текстов пирамид, оно вызвано как раз тем, что сами цари чувствуют, понимают, что к ним теряется уважение. Действительно, вся шестая династия – это деградация царской власти. То есть уже и в истории Египта, как мы знаем, царь Хеопс, да, четвертая династия, уже вошел как жестокий правитель. Как неправедный правитель, вот тот самый царь Хеопс, который построил самую большую пирамиду, который эксплуатировал людей, то есть который изменил логику. Уже не он для спасения, а ведь в Египте была формула «царь живет для вас, Бог живет для вас». То есть уже не он живет для подданных, а подданные для него. Он их понуждал построить невероятную гробницу, хотя, наверное, люди считали, что можно обойтись меньшим. Интересно, что после Хеопса уже никто никогда из царей ничего даже близкого не строил. Вот были три эти великие пирамиды, до этого их строили, большие пирамиды, да? Джосера, ступенчатая пирамида. После этого они очень быстро перестали строить. И пирамиды уже царей, вот Уноса, там царей шестой династии, Пейпи, Тейти, Неферкара, они маленькие, они, в общем, даже не видны. Это такие вот холмы. Камни, когда-то были, конечно, пирамиды, но они совсем ничего общего не имеют с гигантскими пирамидами. То есть уже понимали цари, что почему так, почему не строили больше, и технология-то развивалась, а потому что это вызвало ненависть народа. Боялись. То есть ненависть росла. И в итоге выплеснулась вот в это уничтожение государства. Почему я на этом акцентирую внимание? Предпочтите дома вот это речение Пуэра, в «Плаче Пуэра», он есть на русском переводе, я думаю, он даже есть в интернете, или «Пуэр», или «Пусэр», или «Пувэр», по-разному это по-русски консультируется имя, наберите, найдете, обычно передают в переводе Коростовцева, академик Коростовцева. Там не все точно переведено, но в общем вы почувствуете общее представление вот этого ужаса, который испытывает благочестивый священник, видя, как гибнет государство из-за неправедности царя. Конечно, он этого не пишет, но у него есть слова фактически такого, ну, упрека царя, до чего они довели страну, такой скрытый упрек. Так вот, дорогие друзья, вот эта катастрофа, она ведь на самом деле имеет очень глубокие последствия. Да, царство восстановилось. Я вам сейчас буду рассказывать, как оно восстановилось, как оно функционировало дальше в Египте и какие последствия оно имело в Египте. Но что я хотел вам сказать, вот, что, на мой взгляд, очень важно, хотя, конечно, только мое гипотезы. Вы помните, что в Новом Завете у апостола Павла есть такие удивительные слова, что поскольку люди своей мудростью не смогли достичь Бога, то Бог благоволил в юродстве проповеди, да, вот, Иисуса Христа, царя не от мира сего, в общем-то, дать людям возможность спасения. Вот, это общая фраза, в общем, хороша, но знать, ну, она о чем говорит? Что апостол Павел знал, что было время, когда люди с своей мудростью старались достичь Бога. Вот я думаю, что, причем это не гордыня, а именно попытка человека, так же как попытка человека, ну я не знаю, там, Ноя и так далее, попытка человека достичь, преодолеть вот эту падшесть, выделив одного праведника. это и есть монархия. Монархия, все эти вот ищелики, это, по сути говоря, на мой взгляд, вот, думая над этим, это вот та самая попытка человека своей мудростью, своей волей, своим благочестием, понимаете, достичь спасения. Это нет ничего плохого, чем божественного. Но это не получилось. Вот это не вышло. Это кончилось катастрофой. Катастрофой. Интересно, что как раз эта катастрофа первого переходного периода, которая и аналогичная была в Исфахане, это катастрофа после третьей династии Ура, в это же примерно время. Вот. Интересно, хотя явно это, конечно, не связанные вещи, это не арабские революции, когда только другие узнают через YouTube и так далее. Вот. То есть это, видимо, просто достаточно синхронно происшедший процесс разочарования вот в этом рукотворном великом деле человека-спасителя. После этого, собственно говоря, призывается Авраам. Смотрите, это же по традиционному летоисчислению Авраам призывается около 2000 года где-то. То есть вот эта катастрофа, которая показала, что попытка людей создать монархию как форму спасения не удалась. И призывается Авраам, и начинается строительство уже нового формы спасения через богоизбранный народ, который не имеет царя. Вот обратите внимание, что после того, как Авраам, значит, Авраам не царь, и после того, как Моисей выводит Иисус Навин в землю обетованную, царя нет, судьи. Царская власть это специально подчеркивает, царя нет у них. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. То есть царская власть, как у других народов, отсутствовала. И когда евреи захотели создать такую царскую власть, это не любят очень наши монархисты вспоминать, но тем не менее это абсолютный факт, как говорится, вы помните, что Самуилу, который обратился к Богу в смущении, вот они просят меня поставить им царя, ни тебя не отвергли. То есть они не сказали, что ты плохой судья, да, поэтому ни тебя не отвергли, они меня отвергли, говорит Бог. Помните слова? Меня отвергли. То есть люди захотели поставить человека, царя, как у других народов, вместо Бога, управляющего народом. Это, на самом деле, великое ниспадение. Но вы думаете, что это ниспадение, Бог, как всегда, помогает человеку и все равно им дает достойного, там, ну, пусть не с первой попытки, но достойного царя. Вот. Да и то, ну как достойно, Давид тоже, как вы понимаете, не безупречный человек, потому что нет безупречного человека. И не случайно в исторических книгах Ветхого Завета, причем именно в книгах царств, в летописях, если вы обратите внимание, в Паралипоменоне, там об этом почти не говорится, но в книге царств, это жреческие книги, в отличие от светской летописи Паралипоменон, вот, в жреческой книге, ну, священнической, в ней говорится о всех грехах царя Давида. Показывая этим еще раз, не просто, чтобы перемыть кости там, а показывая этим еще раз, что вот царь, видите, он был учтивым человеком, перед Богом ходил, а сам сколько он все натворил. Поэтому никогда, вот вы посмотрите внимательно, те, кто не читали, перепрочтите, те, кто читали, перечтите, это очень важно для культурного человека, вот прочесть внимательно исторические книги Ветхого Завета, вот книги царства, ну, естественно, книгу Судей и книги царств, чтобы увидеть, что постоянно, в чем главный грех царей Израиля и Иудеи. Сначала общих, а потом Израиля и Иудеи. Даже грех Соломона. В чем грех? В том, что они склоняются к богам соседних народов. Они пытаются приносить им жертвоприношения. Не в том дело, что это боги других народов, а в том дело, что царь вообще не может приносить жертвоприношения. Царь – военный предводитель. Да, они сделали, Бог им дал царя, но это только военный предводитель. В отличие от Египта и Месопотамии, где царь – первосвященник, и от его имени совершаются все жертвы, и, конечно, он сам приносит жертвы там, в основных храмах, в определенных праздничных днях, мы точно знаем, и в Месопотамии, и в Египте. В отличие от этого, Царю запрещается приносить какие-либо жертвы. И попытка приносить жертвы царю – это самый тяжкий грех. Потому, а царь хочет, естественно, идеологически вырасти в уровень царей соседних стран. Быть таким же спасителем своего народа. А ему это не позволяется. Помните, он должен, помните, это чтение сохранено, если, по-моему, языки, это чтение сохранено в Богородичном, Богородичной премии, что царь около врат должен, князь Игемон должен находиться около врат. Он не может даже внутри храма войти в определенные дни, чтобы ни в коем мере, ни в коем случае не около затворенных врат. Чтобы ни в коем случае никак его не сочли участвующим в священном действии, приносящим, как заходите, Оксана, жертвоприношение. Вот. Это показывает, что почему такое строгое отношение? Потому что царь-спаситель не получился. Все кончилось катастрофой на Переднем Востоке. Но, дорогие друзья, так устроен человеческий мир, что ничто, созданное человеком, не исчезает. Это вот удивительным образом. И понятно, такая вот вещь, как государство и монархия, никуда не исчезнет. Но в Египте, в том же, мы сейчас говорим о Египте, вырабатывается первый переходный период, если угодно, говоря умным словом, палеотип, то есть замена царя-спасителя. В чем заключается эта замена? Ну, конечно, возвращение неформально к прежнему положению. Это называют ученые совершенно неудачным словом демократизация ритуала. На самом деле это никакая не демократизация, а уж если говорить, ну, использовать слова, то демократизация – это народовластие. Ритуал – это абсурд. Вот, просто неправильное употребление слова. Вообще слово «демократия» я очень люблю. Ну, как политический институт. Но с ним на Западе сейчас происходят удивительные метаморфозы. Все хорошее называют словом демократия. Ну, все, ну, неправильно это слово употребление. Это демократичный человек. Как это можно? Никак не знаю. Вот, переведите слово. Вот. Поэтому, если уж использовать слова современного политического лексикона эпохи там, французской революции, это скорее эгалитаризация ритуала. То есть равенство всех перед ритуалом, эгалитет, да? Равенство всех перед ритуалом, перед священным действием. Уже царь, когда восстанавливается царская власть после катастрофы и постепенно при 11-й династии Египет переходит к среднему царству, естественно, вся полнота царской власти восстанавливается. Царь становится первосвященником, царь приносит жертвы от имени для всех. У нас опять как год восстанавливается, Египет очень традиционен. Но в это больше люди не верят. Это восстанавливается как, если угодно, гражданская религиозная традиция. Но не как предмет надежды и веры. И это ясно видно, потому что каждый опять теперь приносит жертвы сам или лично, или нанимая жреца, и каждый становится Осирисом царем в царстве мертвых. Формула, что царь спасает умерших как часть своей плоти, остается в царских текстах, и несколько раз там, например, в гробнице Сенузерата Анха в Лиште, она приводится. Но она не становится популярной. И уже тексты саркофагов, которые известны там 6-й династии, еще с конца Древнего Царства, тексты саркофагов каждого человека делают Богом, Творцом, Спасителем. Вот глядя на тексты саркофагов, уж тем более на книгу мертвых, совершенно ясно, что люди не надеются на то, что царь спасет. Каждый спасается сам благодаря своим участию в таинстве, своим священным знаниям, ну и, естественно, своему следованию Маат. Какой же человек не есть, хороший, плохой, он или спасается, или гибнет. И царь тут ни при чем. Царь остается при всей идеологической, вот это становится из религии, это становится религиозной идеологией, понимаете? То есть формально все остается то же самое. царя остается та же титулатура, абсолютно та же титулатура. Царь совершает те же священные действия. Перед ним также, в общем-то, трепещут священники, потому что настоящий царь Бог, он. Вот. Но люди, что самое главное, в самом главном своем действии, то есть в победе над смертью, больше на царя не надеются. Они надеются на то, что Гон и Осирис непосредственно обеспечат их спасение. И это, кстати говоря, и объясняет такое активное принятие Египтом христианства. Потому что египтяне, имея царя, но понимая, что царь не соответствует, то есть он может подвести, он не соответствует этому принципу, они ждут настоящего царя. Ждут настоящего царя, они царя не от мира сего. И поэтому ты сын Божий, ты царь Израилев, абсолютно, вот если заменить только Израилев на ты царь мира, то это будет совершенно египетская формула. Сара, сын Божий, так именовали фараона, начиная с третьей династии, Сара, сын Ра, да? Ну и царь мира, Несут, сам царь вселенной, да? Небеджер, царь вселенной. Вот, это формула египетского царя. Но вот ждали нас, да, и поэтому, когда вот такой царь пришел, царь не от мира сего, а ведь даже апостолы, понимаете, тоже говорили, не в это ли лето ты восстанавливаешь царство Израиля. То есть думали о земном царе, они постоянно думали о земном царе. А естественно, Христос никогда земным царем не стал. Потому что царство не от мира сего. И вот это, собственно, причина обращения египтян к христианству, я думаю. Потому что то, что не получилось человеческим усилием в третьем тысячелетии, то получилось пришествие Бога-человека, который победил сатану, и в котором сатана не нашел греха. Вот. Что так бы хотели найти древние египтяне в своих царях, но не нашли. У нас есть несколько преданий о египетских царях, например, о том, как одного царя убили просто в его спальных покоях, там, восставшие слуги. И характерно, что это рассказ, это он дается, уж не знаю, как это литературная мистификация или это какое-то откровение, но, по крайней мере, этот текст дается от лица убитого царя. От лица убитого царя это наставление его сыну. Причем совершенно исторически известный факт, что этого царя действительно убили. Вот, это Среднее царство. И он кается в своих грехах. Он говорит, что он был убит, потому что он нарушил то-то, 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 то-то. Он совершил целый ряд неправильных поступков. И из-за этого он был убит. Вот Бог попустил, что он был убит своим потом. Интересно, что Диодор, греческий автор, ранний греческий автор, в своем описании мира сообщает в первой книге, 72-й параграф, о интересном египетском обычае, который он, безусловно, не выдумал. Другое дело, что мы не знаем, когда этот обычай возник, изначально ли или после первого переходного периода. Но суть этого обычая в том, что после того, как царь умирает и его набальзамированные останки помещаются в гробницу, только-только. После этого люди, все подданные Египта, могут, любой из них может прийти, и многие, как он пишет, приходят к гробнице царя, и каждый говорит все то неправильное, что сделал царь в отношении неволи, в отношении страны, в отношении других людей. То есть каждый может сказать все плохое о этом умершем только что царе. У нас как-то не принято, да, о мертвых видеть ничего или хорошо, а здесь наоборот, при жизни ты не можешь судить царя, этого великий грех. Но после смерти каждый может прийти и сказать. И да, в это время священники произносят хвалы царю. Но, как пишет Диодор, если много людей будут говорить о царе плохое, то участь, по вере египтян, участь царя в загробном мире будет очень плохой. И цари, боясь это, старались править справедливо. Видите, какой интересный обычай. То есть, вы видите, что отношение, вот почему я говорю, что вот есть разница между Хем и Несу. Божественность царя, она и есть божественность царя. Она никуда не делась, она не сходит на царя в момент коронации. А его личность остается человеческой. Он получает возможность управлять двумя мирами. То есть, но ежели он по своей человеческой воле и личности соответствует этому. А цари, как быстро убедились египтяне, не соответствуют. Поэтому царская власть в Египте все больше и больше становится властью политической. Царь, хотя формально он продолжает быть священником и первосвященником, вот, и к нему относится очень много там священных текстов особых, но тем не менее он все больше и в Среднем царстве, и в Новом царстве становится царем в нашем привычном смысле слова, полководцем, администратором, правителем, и именно об этом повествуют стелы и документы. Интересный еще один обычай, связанный с царской властью. Это обычай, который тоже говорит о том, что, по всей видимости, царская власть воспринималась в связи с внутренней духовной силой человека. Это так называемый праздник, он смешно очень называется, Хепсет, что в переводе означает праздник хвоста. Почему хвоста? Дело в том, что древнее жреческое облачение в Египте, и на рисунках вы сразу отличите жрецов от обычных людей, это леопардовая шкура с длинным леопардовым хвостом, в которую они облачены поверх набедренной повязки, на голое тело. Вот. Царь, как верховный жрец, тоже, естественно, носит это одеяние. Причина этого одеяния, она сложная. На самом деле, уже в читалке Юки мы видим, что жрецов коронят в Неолите, да? Не в Египте, в Передневосточной Неолите жрецов коронят облаченные вот в эти шкуры хищных зверей, в первую очередь леопардов. Дело в том, что здесь это видимо, связано с почитанием священника как, как человека, имеющего власть и над судьбой людей, земли, может быть, с этим связано. Но как бы там ни было. Для царя очень важно, чтобы он был полон сил, чтобы он был в возрасте, в котором он может исполнять свои жреческие обязанности. Если царь болеет, слабеет, то надо совершить праздник его омоложения, праздник его возрождения. Если он сам чувствует, что это необходимо, что его силы угасают. Это и есть праздник Хепсета. Во время этого праздника, тоже он описан подробно, и этот ритуал до нас дошел, во время этого праздника происходит сражение сторонников Сета и сторонников Гора. То есть некая битва, некий поединок. Но в том участвуют не двое, а целая группа людей. И в принципе сторонники Гора должны победить сторонников Сета. Тогда это не инсценировка, конечно, но инсценировка такая серьезная, которая бьют палками на самом деле. Вот. Если это, если Гон побеждает, если сторонники Гона побеждают сторонников Сета, то царь восстанавливает свои силы и дальше может управлять Египтом. Некоторые цари в конце жизни несколько раз проходили это священное действие Хепсета, которое считают чуть ли не вторым коронованием, новым коронованием царя. Некоторые ученые, опять же, ребята, у нас что-то душновато тут, я смотрю. Надо где-то что-то открыть. Некоторые ученые полагают, что... Не, ну так, ну лучше открыть не совсем, а верхним регистром. Вот так, чтобы не думать слишком. Некоторые ученые считают, что Хепсет это замена регицида, убийства царя. Действительно, у некоторых племен Африки, примыкающих к Египту, в Судане, в Мали, долго существовал обычай убийства старого вождя. Но скорее наоборот. Скорее это, в общем-то, ну, вторичная примитивизация ритуала. Нигде в Египте мы не читаем, не знаем о том, что царя убивают. Такого случая не было. Не было. Но мысль о том, что правитель должен быть полным сил, изначально его именуют Нефернечер, бог цветущий, бог молодой, Нефер – это цветение, молодость. Вот, это общее правило, то есть он должен иметь избыток духовных сил. Это очень важно для царя. Вот такова, собственно говоря, очень важная для Египта суть царской власти. Значит, запомним самое главное, что царь, хотя все, ритуально все сохранялось до последнего момента царской власти, даже более того, когда Египет был завоеван персами, персидским царям, а потом, когда он был занят Александром Македонским, царям, самому Александру, потом царям династии Птолемеев, были даны все египетские титулы, и они должны были совершать египетские священные действия, люди после первого переходного периода перестают надеяться на царя, как на спасителя. Опять возвращается мысль о том, как была до начала царства, о том, что человек спасается сам своей праведностью и милостью Божией. Но поскольку праведности у людей не хватало, это люди понимали, то все ждали, уповали, что Бог их спасет и помилует. Интересно, что сама по себе царская власть, и о ней представление тоже эволюционирует в Египте, но в противоположном направлении. По всей видимости, идеологически в новом царстве царь начинает изображаться как Бог, в принципе, как Бог вообще. Этого не было в древности. Начиная с нового царства, мы встречаем интересную и необычную, странную иконографическую форму. Это царь, который приносит жертвы самому себе. Ведь, понимаете, царь приносит жертвы всем богам. Если царь божественен, то, соответственно, должен приносить жертвы самому себе. Вот это удивительное разделение на хев, да, и на несут, она здесь доходит до предела. Вот в известном храме Абу-Симбел в Верхнем Египте, в нем есть изображение, где Рамзес II, известный великий завоеватель, известный царь нового царства, Рамзес II, как человек в человеческом виде, приносит жертвы, как написано, божественному Рамзесу II, который изображен с лицом сокола, с лицом гора, с головой гора, с головой сокола, сокологоловому богу, как самому себе. Это единственное изображение. Таких изображений все больше и больше появляется. То есть божественность царя становится чем-то самой по себе, сама по себе значимой. Хотя египтяне никогда, в отличие от других народов, не забывали до конца о том, что это божественность условна и связана с поведением царя. Здесь интересно предание, которое нам сохранил Геродот о Херихоре, восстановителе государства после третьего переходного периода, военачальник, который стал Яхмес, который стал царем. Вот когда он стал царем, он, ну, естественно, потребовал от что он потребовал, чтобы по отношению к нему соблюдали все те царские почести, которые полагались царю. Но поскольку он долгое время был военачальником, то есть одним из многих вельмож, то над ним, а египтяне, как вы знаете, люди весьма либеральные, над ним стали посмеиваться, что ты вот, мол, еще вчера с нами, ну, можно сказать, вместе там ел, пил и командовал войсками, а теперь требуешь, чтобы мы тебе там делали поклоны и так далее. Тогда он сделал, как пишет Геродот, следующее. Он взял свою медную чан, которую он использовал для, ну, как ночную вазу, и велел из нее переплавить и сделать из нее статую Амона и осветить ее. Все это было сделано. И когда была выставлена статуя Амона, то он сам первый и другие поклонились Амону. Он говорит, вот видите, это же вы кланяетесь не ночному горшку, понимаете, вы кланяетесь Богу. Хотя материал тот же самый. Так же и я. Материал тот же самый. Но теперь я царь Египта и воплощенный Бог. Понимаете? И все зависит от того, как я дальше буду себя вести. Поэтому вы кланяетесь не мне как человеку, а кланяетесь мне как воплощенный Бог. Вот это очень характерная особенность представления. В Египте сохранилось до самого конца. До самого конца. До, собственно говоря, царей Египта прекратили свое существование вместе с Клеопатрой. Последней царицей Египта была известна Клеопатра XII, погибшая, покончившая самоубийством вместе с Антонием. Вот после этого царская власть в Египте навсегда прекратилась. Это, в общем, практически время, которое, ну, предшествовало чуть-чуть вот до пришествия Христа. Понимаете? В этом смысле тоже очень интересно, что царская божественная власть в Египте, она прервалась вместе с тем, когда пришел вот этот царь не от мира сего. Дорогие друзья, вот таков, значит, таков смысл царской власти в Египте. Пожалуй, подводя итог вообще вот египетскому как бы миросозерцанию, египетской традиции, египетской культуре, которой мы посвятили так много времени, мы можем сказать, что действительно Египет был вот некоторым во многих отношениях первым проявлением человеческого гения после его перехода к государственности и писемности. В Египте это и произошел этот переход. Египет освоил монархию, освоил священное действие, освоил храмовое строительство. Ни одно другое общество не создало такого мощного устремления к преодолению смерти, к стремлению, как сказал один ученый, сделать неизбежное, то есть смерть, избежным, избежать смерти, победить смерть. Именно для победы над смертью была, в общем-то, и выдумана монархия, ни для чего другого. И в этом смысле место Египта культурной истории человечества, оно исключительно. Совершенно не случайно. Хотя сам Авраам происходил из Месопотамии, был, как вы помните, арамеем, халдеем. Вот. Не надо забывать, что он не был каким-то представителем какого-то особенного народа, он был обычным арамеем. Вот. Это потом, после того, как он вышел из Месопотамии, перешел реку, стал Хафиром, перешедшим реку, за ним закрепляет слово «еврей». А вот он был арамей. Так вот, несмотря на то, что его родина это Месопотамия, посмотрите, вся связь главная Авраама и его потомков, потом всего еврейского народа, вплоть до Христа, это связь с Египтом. Связь с Египтом. Как Авраам сходит в Египет, как Иосиф попадает в Египет, как потом Иисуса Христа увозят в Египет, и из Египта призвал я сына своего, как Моисей был научен всей премудрости египетской, был силен в словах и делах, да? Вот это все ведь не случайно. Теперь мы понимаем, что это не случайные вещи. Мы понимаем, какой премудростью он был научен. Он был научен, в первую очередь, идеей о божественности человека. Это главная идея Египта. Главная идея Египта – это о том, что человек божественен к своему существу. Вторая идея, связанная с ним, это то, что человеку открывается вечность. Человек имеет вечность. Но в эту вечность он входит через суд. Потому что человек имеет свободную волю. И он может или выбрать добро, или выбрать зло свободно. Человек не детерминирован своей судьбой. Он свободен. Глубины вот этого знания присутствовали в Египте. Это ведь самая великая тайна. Мы часто копаемся, думаем, какие-то там тайны невероятные. А самая великая тайна – это та тайна, что человек свободен, и человек может обрести или вечную жизнь, божественную, то есть как бы восстановить, реализовать себя, или обрести вечную гибель, которую египтяне, кстати, рисовали, особенно в Новом Царстве, очень подробно. Я уж не стал об этом вам подробно говорить, и которые, конечно же, восприняли авторы мытарств христианских. Многие из них, первые тексты мытарства как раз из Египта и происходят. Вот, то есть это все зависит от самого человека. В человеке это великая свобода. Египет открыл и фактически, что очень важно, и ограниченность человека. Ограниченность человека. Что человек не может спастись своими силами. Вот египетская монархия во всем ее блеске, во всем ее великом, казалось бы, могуществе и совершенстве, она, тем не менее, самим египтянам открылась как нищета человека, как то, что человек подвержен греху, падшести и не может. Это ведь главная проблема христианства. Ведь чем принципиально отличается христианство и от иудаизма, и от ислама? Очень похоже по многим на христианство. Только одни. В иудаизме и в исламе человек может своими силами исполнить закон и спастись. А, конечно, с помощью Божьей, но своими силами. А христианство говорит, нет, своими силами не может. Не может. Поэтому-то и приходит Христос, Царь, который спасает тело свое, своих подданных. Кстати говоря, вот эти все идеи, и идеи положительные, как вечной жизни, суда, свободы воли, идеи отрицательные, вот это нищеты человека, невозможность человека спастись. И уникальности каждой человеческой личности, кстати, идея уникальности каждой человеческой личности, это тоже очень-очень египетская идея. Вот эта вся сумма идей, она бесценное сокровище. Бесценное сокровище в человеческой культуре. И вот, дорогие друзья, Египет как таковой, он сыграл свою вот эту огромную культурную роль, и дальше его история, это история христианства. А теперь мы с вами перемещаемся в другой регион мира, который я уже не раз говорил, это Месопотамия, где одновременно с Египтом формируется иная цивилизация с иным пониманием человека, с иным призванием, с иной идеей призвания, в чем-то близкой, а в чем-то очень отличающейся от египетской. И здесь, опять же, мы видим вот это многообразие, многообразие форм, которое дается Богом человеку. Почему там месопотамы думали одним образом, египтяне другим? Это отчасти мы с вами попытаемся понять, это можно объяснить природными условиями, тем, всем. Это естественно, даже всегда это можно объяснить в отношении отдельных людей. Но в принципе очень важно, что пути различны. Пути различны. И, как вы видите, путь Египта, он вовсе не бесплоден. Это не просто отброшенное и ненужное. Это очень важно. Без Египта и без его религии не было бы христианства. Не было бы. Потому что христианство во многом есть, и поэтому все приходы и уходы. И без Месопотамии не было бы христианства. Вот эти два древних культурных поля, они сформировали то основание, на котором выросла потом христианская традиция. Потому что если бы люди не понимали бы этих вещей, которые я вам сейчас сказал, то, соответственно, некому было бы апеллировать Христу. Эти бы тайны бы остались для нас закрыты, как они закрыты для очень-очень многих сейчас наших современников, забывших о христианстве. Как не понимают они послания, например. И вот, когда мы переходим к Месопотамии, мы сразу же обнаруживаем себя в ином мире. Да, я хотел бы еще сказать два слова о монархии. Вот это вот важно вообще, потом, как говорится, сейчас перейдем. Вот два слова уже не о египетской монархии, а о продолжении всего этого дела. Понимаете, монархия как традиция, естественно, да, ее, поверьте, вот, например, в индоарийском регионе монархии не было. Там был правитель, раджа, но он не имел никаких божественных функций. Идея божественного правителя возникает в Индии очень поздно, Девараджа, бог царь, очень поздно, очень поздно. Вот на Дальнем Востоке была идея священного монарха, но совсем в другом смысле. Совсем в другом смысле. Потому что вообще вся система религии Дальнего Востока, она другая. Об этом надо будет специально нам говорить. Но здесь на Западе, цари постоянно пытались совершить то уже в христианское время. Да и в исламском мире тоже, пытались совершить то, что было в принципе отвергнуто уже в первый переходный период в Египте, и что было прямо запрещено Израилем. То есть они пытались снова стать спасителями своих народов. Они, потому что это очень льстило и помогало управлять. То есть они пытались завладеть и не только этим миром, но и вечностью. Вы знаете, что это, кстати, не раз это появлялось, но в нашей стране это, как вы знаете, проявилось в претензии императора Павла, которого многие почитают. Император Павел потребовал у митрополита Филарета, чтобы он разрешил ему, царю, императору, совершать божественную литургию. Потому что он царь-священник, по определению, мы же все царское священство, ясно, не только царь, но и священник. И поэтому, значит, я должен совершать божественную литургию. Бедный митрополит не знал, куда деваться. Вот, но нашел выход из положения. Он объяснил, что, понимаете, все хорошо, но вы второбрачны. Вы не можете с этим. Священник, когда вступает в новый брак, вот после овдовев, они уже не могут совершать священные действия. Вот, и таким образом только царя Павла, он отвадил от этого. Но на самом деле это такой смешной анекдот, хотя это абсолютная реальность, абсолютная правда. Но на самом деле вот эта постоянная претензия к тому, чтобы быть спасителем, быть удерживающим, быть некой особой фигурой, она присутствует ведь до сих пор у нас, как будто бы возвращая нас во времена третьего тысячелетия Древнего Египта. Во всем этом непонимание одного, что грешный человек не может спасти другого грешного человека. Не может. Спасти, спаситель только один. Поэтому прямо говорит апостол Павел, нет иного посредника между Богом и человеком, а дальше очень интересная фраза. Кроме человека Иисуса Христа, царь человека, подчеркнуто, человека Иисуса Христа. Потому что спаситель, это прекрасно уже знаем египтяне, должен удовлетворять двум, казалось бы, взаимоисключающим качествам. Он должен быть обязательно человеком, это не может быть ни ангел, даже Бог. То есть он должен быть такой же, как все спасаемые. Такой же, как все спасаемые. И в то же время он должен быть без греха. Потому что если он грешен, спасти не может. Вот и древнеегипетское царство была попытка сохранить одного без греха. Не удалось. Не удалось. Вернулись к старому. То есть, как каждый спасает сам упование на Бога. Но понимание того, что все-таки город не человек, а божество, оно мешало. И поэтому вот эта тайна открылась, собственно говоря, в христианстве. Вот эта тайна, которую не хотят слышать очень часто. Вот. Не хотят очень часто слышать правители. На самом же деле, в словах, что мы царственные, мы христиане, сами царственное священство, что вы народ цари и священник, это очень важные слова. То есть из нас каждый во Христе, даже как Египте Василий, становится царем и священником. Потому что царь и священник это одно и то же лицо. Помните, древний Египет, а царь, он и есть священник, он и священник по преимуществу. Его главная функция священная, и священная в смысле совершения священных действий, которые позволяют преодолевать смерть. Вот видите, это наша функция, но наша функция как члена тела Христова. И в той степени, в какой мы в теле Христове, мы цари и священники. И вот эта древняя идея становится, по-моему, я не знаю, может быть, вам она не стала таковой, но для меня она стала выпуклой и понятной благодаря глубокому изучению древнеегипетской религии. Она вот через нее, через эту логику, потому что вот я вам долго рассказывал о там, представлениях о человеке, о свободе, да, о мироздании, а потом мы пришли к царю как представление о спасителе. И мы увидели, что ничего не вышло, сами египтяне это поняли, что ничего не вышло. С царем ничего не получилось. И отсюда желание того, кто удовлетворяет этим двум качествам. То есть он человек, вполне человек, и он же безгрешен. Безгрешен. Потому что безгрешный человек божественный. Божественный. Безгрешный человек, он Сын Божий. Сын Божий. И поэтому это первым делом Спаситель учит всех нас молитве Отче наш. Отче наш. Что он говорит, что вы сыны Божьи. Это тоже великая тайна, кстати, известная Египта. Но вы сыны Божии заблудшие. Теперь, когда для вас открыто через меня сыновство совершенное, входите в это сыновство. Вот. Это абсолютно совпадает с вот этой формулой, спасает Тети этот своих верных подданных пад, как часть плоти своей. В этом, я думаю, величайшее сокровище Египта. В этом та самая премудрость египетская, которой был научен Моисей, и которая действительно является таким вот средоточием упования. То, что было в Египте, потом совершенно иначе прошло через согласие Божьей Матери, воплотилось во Христе. Так что, дорогие друзья, мы видим, что ни одна традиция человеческая не остается напрасной, не остается бессмысленной, если она направлена к правде и добру. И она направлена не к самому себе, а она построена на принципе жертвы. Поэтому вот эта древняя формула, что царь живет для вас, и Бог живет для вас, и вы живете для Бога, и вы орудие в руках Бога, но это свободное орудие, может быть, может не быть. Это вот тот принцип, на котором стоит мир. И вот на следующей лекции, у нас будет маленький интервал, 8-го, да, а 15-го на лекции мы с вами начнем уже разговор о религии Господа. Спасибо вам большое.
Боже, тебя Богородицу, пресвобожденную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сомнения Серафим, без искрения Бога Слова Рошую, сущую Богородицу вся величаем.
Спасибо, Господи. Благодарим, дорогие друзья. Интересно, забыл вам сказать, все время вспоминал, что это надо сказать, но скажу чуть позже, и забывал. То я все время думал, что же я забыл сказать. Хочу вам сказать одну очень интересную вещь, которая тоже нам помогает вот в этой аналогии. Дело в том, что в Египте летоисчисления твердо вели с момента коронации. Когда была возможность, коронацию, новый царь возводился на утром следующего дня после смерти предыдущего. Но это была не коронация, это было просто провозглашение царю. А священное действие коронации, оно отодвигалось, как и в России, да, как и всюду, на несколько месяцев. И, как правило, если была возможность, ее соединяли с традиционным Новым годом в Египте, весной, в месяце Опер. Внимание. Вот. Но когда не было такой возможности, ее совершали тогда, когда было надо. То есть в любое другое время года. И тогда летоисчисление и Новый год сдвигался и праздновался с момента реальной коронации. Почему? Потому что фактически заново происходило при коронации, заново происходило творение мира. Понимаете, вот эта идея. Отсюда привычка летоисчисления по царям. Там какой-то 8-й год от там, коронации Сенусерпа, да? И так далее. Посмотрите. Разве не это же совершенно традиция у нас? То же самое. От Рождества Христова, да, который уже родился царем. Понимаете? То есть вот это та самая традиция, которая тоже пришла к нам. И поэтому ни один царь, как бы христианский амбициозен не был, он не решился начать это исчисление с себя. Продолжалось это исчисление от Рождества Христова. Вот тоже вот вам такой ответ.
Путин у нас.
Ну, друзья, тогда вы знаете тайну. Я вам уже сказал, поэтому так и относитесь ко всем новациям. Ко всем новациям. Ну, у нас же было предложение, например, в советское время начать очень серьезное от Октябрьской революции. А во Франции это началось от революции. Это же новое летоисчисление, оно просто при Наполеоне было отменено. А вы помните, были новые названия месяца, и летоисчисления по годам. Причем писались римский год, 12-й год там и так далее. Это было отменено в 1803 году Наполеоном.
Это глупо. Потому что это явно нежелание людей, они хотели.
Да, не